эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Гумнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинские республиканцы без грузинской мечты готовы ли Грузия к либеральному прорыву? 25 лет референдуму о грузинской государственности. Взгляды из Тбилиси и Сухуми. Закон об иностранцах, с кем борется юго-осетинский КГБ. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях власти Хорватии назвали позором оправдательный приговор Воиславу Шешелю. Кремль опроверг информацию о том, что Россия и США договорились об уходе Башара Асада. В Вашингтоне открылся саммит по ядерной безопасности. Оправдательный приговор, который сегодня вынес Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге лидеру сербской радикальной партии Воиславу Шешелю, вызвал споры на Балканах. В то время как сам Шешель похвалил судей за профессионализм, многие политики и правозащитники как в самой Сербии, так и за ее пределами выступили с критикой решения освободить лидера сербских радикалов от ответственности за тяжкие преступления против хорватов и боснийских мусульман в 90-е годы. Воислав Шишель, который отказался прибыть в Гаагу из Белграда, чтобы заслушать приговор, сообщил сегодня журналистам, что судьи не подались политическому давлению и с юридической точки зрения вынесли единственно возможный вердикт. В то же время политик, который будет участвовать в апрельских парламентских выборах в Сербии, сказал, что не намерен отступать от своей позиции и по-прежнему считает трибунал антисербским судом и орудием нового мирового порядка. В свою очередь, премьер-министр Хорватии Тихомир Орешković назвал оправдательный приговор Шешелю позорным. В Сербии новый вердикт также вызвал споры. Основатель Центра гуманитарного права Наташа Кандич считает, что этот приговор будет обжалован, и суд изменит свою оценку в ходе рассмотрения апелляции. «Обоснование этого решения суда противоречит установленным фактам», — сказала правозащитница. Она также напомнила о риторике Шешеля 90-х годов, в том числе о его обещании в парламенте не убивать хорватов, а посадить их на грузовики.
Эхо Кавказа. Новости.
Кремль опроверг сообщение о том, что Россия и США договорились об уходе президента Сирии Башара Асада. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, Россия ни по дипломатическим, ни по иным каналам не обсуждает вопросы самоопределения третьих стран, в том числе и Сирии. Ранее базирующаяся в Великобритании панарабская газета «Аль-Хаят» сообщила, что госсекретарь США Джон Керри заявил нескольким арабским странам, что Вашингтон и Москва договорились о судьбе политического процесса в Сирии, включая переезд Асада в другую страну. В четверг же Башар Асад дал интервью РИА Новости, в котором в целом позитивно оценил перемирие в Сирии и допустил возможность налаживания связей с противостоящими его режиму военизированными группировками в случае их готовности прекратить огонь и сдать оружие. В то же время он назвал нелогичным и невозможным ввод миротворческих сил ООН в Сирию. Башар Асад выразил готовность к досрочным президентским выборам, если этого захочет народ, и подчеркнул, что Сирии больше подходят прямые выборы, в которых смогут участвовать все граждане страны, в том числе проживающие за рубежом. При этом Асад подчеркнул, что этот вопрос должен решаться после проведения парламентских выборов, которые он назначил на 13 апреля. Россия, вопреки своим заявлениям, не вернула на российские военные базы большую часть военных самолетов, принимавших участие в воздушной кампании в Сирии, сообщили в среду телекомпании ABC непоименованные американские официальные представители. До объявления о выводе российского контингента на базе рядом с городом Латакия базировалось 42 российских штурмовика и бомбардировщика. Сейчас там может находиться 28 самолетов. В Сирии остаются все 18 вертолетов, отправленные в страну. Часть из них продолжает участвовать в воздушном прикрытии правительственных сил. Российские танки и артиллерия продолжают оказывать поддержку сирийской армии. Российская авиация и артиллерия сыграли ключевую роль в успешном штурме сирийской армии города Пальмира. Одновременно российские военные корабли продолжают доставлять в Сирию военное оборудование. Продолжающееся масштабное присутствие российской армии в Сирии, по словам собеседников телекомпании, заставляет задать вопросы относительно намерений Москвы сохранить долговременное военное присутствие на сирийской территории. В ответ на вопрос о том, является ли российская помощь сирийской армии в битве за Пальмиру позитивным шагом, министр обороны США Эш Картер заявил о том, что Вашингтон ожидает от Москвы содействия в развитии мирного процесса. У них есть уникальное влияние в Сирии в силу их отношений с сирийским режимом. Это влияние необходимо для прекращения гражданской войны, заявил министр. В Вашингтоне сегодня открылся 4-й саммит по ядерной безопасности, который продлится 2 дня. Как ожидается, главными темами саммита станут угроза, которую представляет ядерная программа Северной Кореи, а также возможность экстремистской группировки «Исламское государство» обзавестись ядерным оружием. В мероприятии участвуют около 50 глав государств и правительств, а также представители международных организаций. Россия в саммите не участвует. Заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Роудс заявил, что саммит даст возможность рассмотреть вопросы предотвращения попадания ядерных материалов в руки террористов и усиления борьбы против группировки «Исламское государство». По его словам, после первого саммита по ядерной безопасности, состоявшегося в 2010 году в Вашингтоне, была проделана большая работа в области охраны ядерных материалов.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня исполнилось 25 лет со дня проведения общенародного референдума, на котором 98% избирателей тогдашней Грузинской ССР высказались за восстановление независимости Грузии. На сегодняшнем заседании правительства об исторической важности референдума напомнил премьер-министр Георгий Квирикашвили. Подробности у нашего тбилисского корреспондента Иракля Арагвелидзе.
Сегодня в Тбилиси вспоминают перипетии исторического референдума, которому сегодня исполнилось 25 лет. Годовщину знакового события новейшей истории Грузии отметили и на заседании правительства, где словом выступил премьер Георгий Квирикашвили.
«25 лет назад грузинский народ вместе с осетинами и абхазами выразили свою волю по поводу восстановления государственности Грузии. Тогда на основании итогов референдума Грузия начала новый этап развития, в результате чего мы строим независимую страну европейского типа. Мы убеждены, что Грузия станет именно той страной, о которой мечтали избиратели, голосовавшие за ее независимость. Так что сегодня мы отмечаем знаковый день».
Пафосно заявил премьер. Единственный вопрос всенародного опроса был сформулирован так: согласны вы или нет с восстановлением государственности Грузии согласно декларации о независимости от 26 мая 1918 года? По официальной статистике, в референдуме 31 марта 1991 года приняли участие 3 миллиона 326 тысяч человек. Из них почти 99% высказали за восстановление независимости. В всенародном опросе приняли участие и жители абхазской автономии, где на поставленный вопрос положительно ответили почти 60% зарегистрированных избирателей. Что касается территории юго-осетинской автономии, то из-за сложной военной политической ситуации референдум не прошел в городах Цхинвали, Знаури и Джавском районе области. Однако в сельской местности свыше 10 тысяч избирателей положительно ответили на поставленный вопрос. Как вспоминает бывший вице-спикер Верховного Совета Грузии Нему Бурчуладзе, это был единственный референдум, который был проведен на территории Грузии, признанной мировым содружеством государств.
На проведение референдума нас провоцировал тогдашний центр, который 17 марта попытался провести свой референдум о сохранении СССР. Мы решили не проводить всесоюзного опроса на территории Грузии и в течение 2 недель организовали и провели свой референдум, на котором большинство населения Грузии, в том числе почти четверть граждан грузинского происхождения, высказались за восстановление независимости страны. Значение референдума трудно переоценить. Это был первый и единственный случай в истории постсоветской Грузии, где проявилось единение населения вокруг вопроса независимо от партийной и этнической составляющей. Итоги референдума нашли свое отражение в акте восстановления независимости Грузии, которая была провозглашена 9 апреля того же года.
Вспоминает Нему Бурчуладзе. Один из основателей республиканской партии, политолог Вахтанг Дзабирадзе, вспоминает, что союзные власти не решились на прямое противостояние, однако посредством СМИ призвали население не принимать участие в референдуме. Эти планы потерпели полное фиаско, так как всенародный опрос показал полную поддержку населения даже в автономных образованиях Грузии.
Главный итог референдума состоит в том, что он состоялся на демократических принципах в условиях свободного волеизъявления. Его результат на второй день признало правительство США, а следом все мировое сообщество. Итоги референдума являются юридическим документом, который признает за Грузией те территории, где он был проведен.
Итоги референдума нашли отражение в первой статье Конституции страны, где говорится, что Грузия – независимое, единое и неделимое государство, что подтверждено референдумом, проведенным 31 марта 1991 года на всей территории страны, включая Абхазскую автономию и бывшую Юго-Осетинскую автономную область, и актом о восстановлении государственной независимости Грузии от 9 апреля 1991 года. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Свой взгляд на историю нашего сухумского автора Изиды Чаня.
Мы уже давно привыкли, что удивительное часто рядом, в нашем случае сразу за Ингуром. Новый грузинский премьер Георгий Квирикашвили пока еще не очень известен своими высказываниями по абхазскому вопросу, но явно пытается не отстать от своих предшественников. Заявление о том, что 25 лет назад грузинский народ вместе с осетинами и абхазами выразили свою волю насчет восстановления государственности Грузии, несомненно, войдет в копилку шедевров. Я сначала даже не поняла, о чем речь. Референдумов нынче много всего и не упомнишь, но о том, который вспоминает Квирикашвили, сегодняшним жителям Абхазии не мудрено и забыть. Март для Абхазии вообще знаковый месяц, насыщенный историческими событиями разного плана. В советский период 4 марта отмечали день установления советской власти в Абхазии. Позже его деликатно называли Днем восстановления государственности. Через 70 лет после советизации снова в марте 91 года произошли два взаимоисключающих события. Два референдума. Один о сохранении СССР, в котором приняла участие Абхазия, но отказалась Грузия, и второй – о восстановлении государственности Грузии, от участия в котором отказались жители тогда еще автономной республики Абхазия в составе Грузинской ССР. Хочется напомнить грузинскому премьеру, что 10 марта 1991 года в Сухуме на главной площади прошел митинг в поддержку предстоящего через неделю всесоюзного референдума о сохранении СССР. Мероприятие, организованное Народным форумом Абхазии Айтгалара, Демократической партией Абхазии, Сухумским обществом интернационалистов, армянской организации КРУНК, Народным союзом Абхазии и другими общественно-политическими организациями приняли участие более 30 тысяч человек. Выступавшие на площади ораторы говорили, что сохранение СССР является гарантией защиты абхазской государственности, которой угрожает агрессивная политика, проводимая руководством Грузии. Спустя неделю, 17 марта, в Абхазской АССР прошел референдум о сохранении СССР, в котором приняли участие 52,3% населения
населения Автономной Республики, включенных в списки для голосования. 98,6% проголосовали за сохранение СССР, тем самым подтвердив свое несогласие остаться в составе Грузии. А 31 марта в Грузии прошел референдум о восстановлении государственности Грузии, означавший выход из СССР. Но мы в нем не участвовали. На территории Абхазии референдум не проводился, избирательные участки не создавались. Если грузинское население принимало участие в голосовании, то только выезжая в Грузию. Да и в любом случае, если бы он даже прошел, ни о каких 60% за независимую Грузию в Абхазии точно речи быть не могло. Политический расклад был совсем иной, но вполне соответствовал результатам абхазского референдума за сохранение СССР. Кстати, грузинский референдум в Абхазии многие восприняли позитивно, как окончательный разрыв отношений с Грузией. Грузия восстановила свою государственность и тем самым избавилась от Абхазии, так как, по сути, вернулась к Конституции 1921 года, в которой Абхазская АССР как субъект государственно-правовых отношений не значилась, говорит бывший председатель НФА Айтгулара Сергей Шамба. Таким образом, в правовом отношении грузинская ССР перестала существовать и образовалось новое государство Грузия, с которым Абхазия никаких взаимоотношений не имела. Позитив закончился, когда для восстановления взаимоотношений, если можно так выразиться, Грузия начала войну в августе 92 года. Правда, завершилась она победой Абхазии. Но это уже другие времена, которые, разумеется, имеют отношение к становлению современного грузинского государства. Но только без абхазов и осетин.
Это было мнение Изиды Чаня. Текст читала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Грузинские республиканцы провозгласили свою независимость от правящей коалиции. Они идут на выборы самостоятельно. Это фактически распад правящей коалиции, однако представители обеих партий уверяют, что до выборов все партии будут продолжать работать в коалиционном режиме. Как это получится на практике, пытался понять Звиад Мачедишвили.
Сегодня грузинские республиканцы рассказали о своих предвыборных планах. Председатель партии Хатуна Самнидзе на специальном брифинге, по сути, подтвердила появившиеся несколько дней назад предположения о вероятном распаде правящей коалиции.
Республиканская партия Грузии готовится к предстоящим парламентским выборам самостоятельно, в индивидуальном режиме. Это решение не означает, что республиканцы незамедлительно покинут коалицию, свои места в парламентском большинстве, правительстве и в органах самоуправления. Мы будем решать эти вопросы поэтапно, и это будет зависеть от следующих факторов. Правительственные должности мы покинем только исходя из собственной политической повестки или же по решению премьер-министра. Но ни в коем случае мы не сделаем этого на фоне ультиматумов страны-оккупанта, местных сталинистов, видеошантажистов и антинатовских сил.
Подчеркнула Самнидзе. Позже председатель парламента Грузии, один из лидеров республиканской партии Давид Усупашвили на совместном брифинге с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили дал дополнительные разъяснения. И, как выяснилось, решение о самостоятельном выдвижении на выборы приняли не только республиканцы.
Это решение партии, но оно продиктовано не только партийными взглядами республиканцев. У нас были тесные консультации с премьер-министром и другими лидерами коалиции. До того, как принять это решение, нам было известно, что приоритет партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» – самостоятельное участие в ближайших выборах. Мы нашими действиями ни в коем случае не навредим стабильности страны, не породим никаких вопросов по поводу вектора развития Грузии. Мы продолжим работать в коалиции до выборов. Республиканская партия и партия «Грузинская мечта» до этого момента работали в партнерском режиме, а с сегодняшнего дня мы переходим в режим партнерства конкуренции.
Заявил Усупашвили. В свою очередь глава правительства подтвердил, что все министры-республиканцы остаются на своих постах. Всего их трое. Министр обороны Тина Хидашели, министр охраны окружающей среды Гигла Агулашвили и министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. Но несмотря на заверения премьер-министра и спикера, некоторые депутаты парламента сегодня признавались, что пока плохо представляют, как будет работать анонсированный формат партнерства-конкуренция. Так, депутат от «Грузинской мечты» Томас Мечаури не исключил, что премьер в последующем может лишить конкурентов-республиканцев министерских портфелей.
Наверное, он будет наблюдать за эффективностью такого правительства. У премьер-министра есть право заменить 1/3 состава правительства без согласования с парламентом, когда он посчитает это необходимым.
Сказал Мечаури. В том, что республиканцы смогут сохранить свои посты до выборов, сомневаются и в бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Депутат Георгий Вашадзе считает, что республиканцев, которые придерживаются выраженной антироссийской позиции, просто вынудили покинуть коалицию.
Они это четко указали в своем сегодняшнем заявлении. Когда вспомнили о сталинистах и о политиках пророссийской ориентации, а также о заявлениях, которые звучат из РФ. Также они вспомнили о шантаже видеокадрами. Все это означает лишь одно, что вся ответственность за эти вопросы лежит на грузинской мечте.
Подчеркнул Вашадзе. Так не считает грузинский политолог Гия Хухашвили. Он говорит, что процессы, которые начались в коалиции, пойдут на пользу стране.
Каждая партия, которая входит в коалицию, должна принять участие в выборах самостоятельно. Депутатов от коалиции не объединяло ничего, кроме их недееспособности и любви к паразитизму на ресурсах одного человека.
Говорит Хухашвили. Что касается других партий, которые входят в состав правящей коалиции, то готовность к самостоятельному участию в выборах выразили и промышленники. Еще одна партия, Национальный форум, определится с формой участия в выборах уже 3 апреля на партийном съезде. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии собрали уже 15 тысяч подписей при необходимых 10 тысячах за проведение референдума о досрочных выборах президента самопровозглашенной республики. Но это еще не значит, что этот референдум будет проведен. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Можно без сомнений сказать, что темой номер один во внутриполитической жизни Абхазии первой половины 2016 года стал референдум, проведение которого инициировано группой оппозиционно настроенных граждан. Вчера Абхазия-Информ распространила сообщение, что инициативная группа по проведению референдума о досрочных выборах президента Абхазии уже собрала 17 марта более 14 700 подписей. Это одна сторона развития событий, а другая состоит в том, что противники проведения референдума параллельно разворачивают свою пропагандистскую кампанию. Нет, до сбора подписей под коллективным антиреферендумным письмом, чего кое-кто из оппозиционеров опасался, дело не дошло. Это выглядело бы пародийно абсурдно. Но 22 марта лидеры провластной партии «Форум народного единства Абхазии» Даур Аршба, Владимир Зонтария и Аслан Кобахия провели пресс-конференцию, на которой, в частности, говорилось о случаях нарушений при сборе подписей за референдум. Не могу не вспомнить о кампании, которая вот уже несколько дней активно идет на ГИА «Апснепресс». Там против него высказываются известные в обществе люди из разных сфер деятельности. Вот характерные заголовки: «Референдум приведет к противостоянию в народе, а сейчас как никогда нужна стабильность». Конец цитаты. Если оппозиции нужен референдум, пусть оплачивают его проведение за свой счет. Конец цитаты. Мне совсем не по душе эта пропагандистская работа. Во-первых, дело информагентства заниматься информацией, а не агитацией и пропагандой. Раньше за подобные серии интервью упрекали абхазское телевидение. Во-вторых, не вижу в ней большого смысла, так как аргументы тут все давно известны, а повторять их можно из разных уст без конца. Напомню, что за Аслана Бжанина на президентских выборах в августе 2014 года проголосовало почти 36 тысяч избирателей, а за Рауля Хаджимба почти 50 с половиной тысяч. Следовательно, и под подписей за референдум, в принципе, можно собрать не меньше 30 тысяч. Конечно, кто-то не захочет раскачивать лодку, но зато всегда, почти против любой власти, со временем нарастают протестные настроения. В общем, плюс-минус. А уж находить людей, которые каждый день будут публично высказываться против проведения референдума, можно вообще очень и очень долго. У тех, кто в ответ на упрек, что проведением такого референдума мы создадим в политической жизни Абхазии нехороший прецедент, после него любая оппозиция в любой момент будет вправе его требовать, обычно готов ответ. А разве 27 мая 2014 года в Абхазии не создали гораздо худший прецедент, но мы хотим пойти по другому законному пути? Конец цитаты. С их точки зрения, досрочные президентские выборы были бы восстановлением справедливости. Но это если смотреть в прошлое, а если все же предпочесть смотреть в будущее. Лично мне близка мысль, которую озвучила 24 марта секретарь общественной палаты Нателла Акаба. К идее референдума многие, и не являясь сторонниками власти, относятся настороженно. Не лучше ли, мол, оппозиции как следует подготовиться к парламентским выборам 2017 года и победой на них доказать свою поддержку народам? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжает сухумскую тему обзор прессы Анаит Гагарян.
В преддверии выборов в органы местного самоуправления, намеченных на 3 апреля, корреспондент газеты «Республика Абхазия» встретился с председателем Центра избиркома Баталом Тапагуа. Он дал оценку предвыборной кампании. В городские районные собрания баллотируются 365 кандидатов, из них 53 женщин. «Мне кажется, что у некоторых кандидатов амбиции немного зашкаливают. Удивительно, когда 25-летний молодой человек претендует на роль политика, который должен принимать решения о бюджете города или района. Более того, работать над законами, которые завтра повлияют на жизнь республики. Не имея ни опыта, ни знаний, нельзя вторгаться в политическую жизнь страны. Подоплекой такого предвыборного ажиотажа является мнение некоторых людей о депутатском мандате, который принесет им какие-то привилегии для решения своих вопросов. Некоторым людям, идущим в политику, надо понять, что нельзя смотреть на власть как на бизнес-проект», сказал Батал Тапагуа. На вопрос, чем вызван такой ажиотаж, Батал Тапагуа ответил, что повысился статус депутата органов местного самоуправления в плане влияния на назначение глав администрации городов и районов. Главы администрации сейчас назначаются президентом по согласованию с местными собраниями. Городские и районные депутаты наделены широкими правами и могут принимать самостоятельные решения. Повышение статуса депутатов местного самоуправления, на мой взгляд, является переходным периодом к выборной системе глав администрации. Но вокруг этого процесса будут плестись политические интриги, которые неизбежны при конкуренции. Но я убежден в правильности такой выборной системы. Я сторонник мажоритарной системы выборов. Надо понимать, что любая партия живет, пока ее финансируют. Те партии, которые не финансируются, состоят из 3 человек. Поэтому на сегодня для нас неприемлема даже смешанная система выборов. В стране много проблем, а чтобы их преодолеть, нужны реформы. При парламентской системе проводить их очень сложно. И не надо забывать, что мы являемся заложниками некоторых ситуаций, когда на нас влиять очень легко, заключил Батал Тапагуа. Агентство Абхазии Информ сообщает, что клуб «Женская инициатива» организовал встречу с женщинами, кандидатами в депутаты со всех городов и районов республики. Я не помню, чтобы такое число женщин выдвигалось ранее. Отрадно, что столько образованных, интеллигентных, деятельных женщин хотят что-то поменять в жизни, повлиять на ситуацию в тех районах, где живут сами, отметила сопредседатель Ассоциации женщин Абхазии Мария Татапчан. По ее словам, женщины должны иметь не только на словах, но и на деле равные с мужчинами права и возможности для самореализации. Возраст претендентов на депутатские мандаты молодеет, но, как отмечали участники дискуссии, некоторым кандидатам просто не хватает образования и жизненного опыта. Газета «Чегемская правда» пишет, что в рамках проекта «Арсмира. Обратная связь» состоялась встреча общественности с председателем партии «Единая Абхазия», депутатом парламента Сергеем Шамба. Общественно-политическую ситуацию в стране он оценивает как напряженную. На вопрос, как объединить общество, Сергей Шамба ответил, что он предлагал для начала привлечь к управлению страной разные политические силы. Когда мы кого-то отталкиваем, вот и получается недовольство. В абхазском обществе всегда превалировал коллективизм. И когда мы начали делиться на своих и чужих, у нас начали возникать эти проблемы, отметил лидер партии «Единая Абхазия». Он считает, что нужно сделать правительство национального единства. После сложных процессов, когда общество начало делиться по политическим взглядам, это был бы очень важный и первый шаг для того, чтобы начать его объединять. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Грузия отмечает 25-летие со дня проведения референдума о государственной независимости. Референдум был проведен 31 марта 1991 года по инициативе первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Эту дату премьер-министр Георгий Квирикашвили назвал знаменательной и считает, что в результате референдума Грузия начала новый этап развития и строительства независимой европейской страны. 25 лет назад грузинский народ вместе с абхазами и осетинами выразил волю государственной независимости Грузии. Именно в результате этого референдума страна начала новый этап развития. Его результат – то, что сегодня мы строим независимую европейскую страну, заявил премьер, передает ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Марквелашвили обсудил вопросы с представителями исполнительной власти США относительно углубления политических, военных и торговых отношений, а также отношения с НАТО. Марквелашвили отправился в Вашингтон для участия в международном саммите по ядерной безопасности. Глава государства во время встречи отметил поддержку, которую США оказывают Грузии на пути в НАТО, передает «Новости Грузии». Грузинские неправительственные организации обратились к президенту Европейской народной партии Джозефу Даулу, который как до, так и в ходе своего недавнего визита в Тбилиси заявил, что процедура присвоения Грузии безвизового режима со странами ЕС может затянуться. НПО пояснили, что гражданам Грузии необходимо дать возможность безвизового сообщения со странами Шенгенской зоны. И сделать это нужно как можно быстрее и без предварительных условий. Крайне важно предоставить гражданам Грузии возможность безвизового сообщения, так как это только усилит поддержку пророссийских сил, которые до сих пор успешно спекулируют прошлыми поражениями и представляют такую картину, что якобы Запад не готов предложить Грузии что-то конкретное в ответ на ее желание более тесной интеграции, заявляют авторы письма и подчеркивают, что Грузия выполнила все технические требования плана визовой либерализации, передает ИА Регнум. Соглашение, предоставляющее Абхазии доступ к международной онлайн-торговле, подписали министр экономики самопровозглашенной республики Адгур Ардзинба и президент российской IT-компании «Макроэкономика» Алексей Ларин. Согласно документу, соглашение предоставит коммерческим компаниям республики доступ к международной онлайн-торговле при посредничестве макроэкономики, передает Абсны Пресс. Адгур Ардзинба сказал, взаимодействие в рамках договора – это возможность для наших предпринимателей участвовать в международной торговле без посредников. Уверен, что наш экономический потенциал в состоянии не только содержать самостоятельно свое государство, но и стать надежным торговым партнером для России. Объем поддержки самопровозглашенной республики Южной Осетия со стороны России в 2016 году составит более 8 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим юго-осетинским коллегой Леонидом Тибиловым, передает ТАСС.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Комитет госбезопасности самопровозглашенной Республики Южной Осетии намерен ужесточить контроль за иностранцами. По информации ведомства, дополнительные меры предпринимаются в связи с ростом мировой террористической угрозы. В случае нарушения режима пребывания южноосетины, пригласившие к себе иностранцев, могут понести не только административную, но и уголовную ответственность. Много ли в самопровозглашенной республике иностранных граждан и какую опасность они представляют, выяснял Мурат Гукимухов.
По информации пресс-службы КГБ, в случае нарушения приглашающая сторона может быть оштрафована на 500 тысяч рублей, а то и вовсе понести уголовную ответственность. Несет информацию и трудовой мигрант в случае изменения места жительства или превышения сроков пребывания в республике. По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетии» Алана Джусоева, такие меры, как упорядочение миграционных потоков или усиление контроля на границе с Грузией, вещь необходимая для обеспечения безопасности республики и относиться к ним нужно с пониманием. Другое дело, что разовыми усилиями эта проблема не решается. Необходима системная работа всех ведомств, от которых эта безопасность зависит, говорит Алан Джусоев.
Что такое терроризм, мы знаем хорошо и ощутили, и почувствовали на себе до войны 2008 года и после войны, сентябрь, октябрь, ноябрь месяц. Так что в Южной Осетии это знают. И лучше пусть принимают меры, пусть будет профилактика какая-то, чем это свалится опять нам, как снег на голову. То такие меры безопасности, которые принимаются раз от раза, да, они, наверное, нужны, потому что у нашего комитета госбезопасности, наверное, тоже какая-то своя информация есть. Они тоже это из воздуха берут и из пальца высасывают.
Юго-осетинский эксперт Алан Келексаев отмечает, что в республике всего-то около 200 мигрантов из стран Средней Азии и Северного Кавказа. В принципе, всех их пробивают по российским базам данных, еще на границе. Кроме того, республика маленькая. Нет особых проблем присматривать за ними, не афишируя своего внимания, не создавая проблем для людей и ненужного ажиотажа. Что касается работодателей, говорит Ролан Келексаев, то здесь трудно не согласиться. Они должны нести ответственность и перед государством, и перед теми, кого приглашают. Но при этом, подчеркивает Ролан Келексаев, наблюдается одна странность. Например, в Дагестане или Кабардино-Балкарии, где реально существует исламистское подполье и угроза диверсии, местные власти всячески пытаются улучшить имидж своих республик как территорий безопасных, популяризируют свои курорты, приглашают в гости туристов. А вот в Южной Осетии, где ничего подобного нет, где все друг у друга на виду, наоборот, облеченные власти люди все время твердят об угрозах. То от боевиков, засевших в Панкийском ущелье, то со стороны грузинских спецслужб. А теперь уже и от трудовых мигрантов из Средней Азии и Северного Кавказа. Это тем более странно, что реальное обеспечение безопасности алармистскими заявлениями не достигается, говорит Ролан Келексаев.
Что может подумать сторонний человек, скажем, турист или инвестор о нашей республике после таких заявлений? Судя по содержанию и духу заявления, в республике есть террористическая угроза, есть проблемы с обеспечением безопасности. И вообще можно получить проблему с местными спецслужбами, если, не дай бог, заночуешь не в том месте. И вообще лучше туда не ехать. Я думаю, что любое заявление властей должно быть выверено с точки зрения имиджа республики. И только в последнюю очередь желание ведомства продемонстрировать свою эффективность.
По мнению Роланда Келексаева, объявление могло бы носить, так сказать, более мирный характер. Например, о том, что КГБ намерено подключиться к проблеме нарушения миграционного законодательства, направленное прежде всего на защиту прав трудовых мигрантов. Тогда бы это выглядело как забота государства о тех, кто приехал на заработки, и как требование к работодателям соблюдать правила. Соответственно, и восприятие заявления могло бы быть другим. Власти мирной республики просто поддерживают закон и порядок. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Отношение граждан к новациям Комитета госбезопасности изучала в традиционной рубрике «Голоса» Зарина Санакоева.
Как вы считаете, представляет ли какую-нибудь опасность иностранные граждане для Республики Южная Осетия?
Вообще, в любом случае, я думаю, что все иностранные граждане, которые приезжают в определенную ту область или республику, или город, всегда имеют какую-то опасность. Но сейчас ставить акцент на городе Цхинвал в данное время я бы не сказала. Я бы точно вот конкретно не говорила, вот не вариант, чтобы они здесь находились. И так, конечно, есть ситуации, обстановки, события какие-то бывают, что они, не знаю, любой человек может делать плохое дело, если он решится на это. Акцент на иностранных вот этих людях я бы не сделала.
Я даже не знаю, даже не задумывалась об этом. Может быть. Может быть. Все может быть. Сейчас такое время, что все может быть. Не знаю.
Опасаться стоит?
По-моему, стоит. По-моему, стоит. Сейчас такое время, что доверять никому нельзя. По-моему, стоит.
Как вы считаете, представляют ли иностранные граждане какую-нибудь опасность для Республики Южная Осетия?
Смотря откуда.
Это имеет значение?
Ну, имеет значение, конечно. Смотря откуда вы. Они прибыли.
А, например, кто представляет, а кто не представляет, по-вашему?
Для нас Россия – это за граница. Они не представляют никакой угрозы. Грузия представляет угрозу огромную. Армения не представляет угрозу. Азербайджан, может быть, представляет. Ну, если из-за рубежа, конечно, я бы никому не поверила бы. Из зарубежных этих. Зарубежные – это Польша, Болгария, Венгрия, Чехословакия, Франция, вся Англия. Ну, не знаю, вот Европу.
Как вы считаете, представляют ли иностранные граждане какую-нибудь опасность для Южной Осетии?
Учитывая нынешнюю обстановку вообще в мире и в Закавказье, то есть имею в виду опасность со стороны мусульманских террористов, а то, что наши иностранцы в основном они, то естественно, любой из них является потенциальной опасностью. То есть для иностранных разведок они являются потенциальными клиентами. Мы, чтобы наши компетентные органы вообще-то запретить очень трудно, но чтобы их нормально фильтровали. Второе, то, что они рынок труда и так маленький. Нет. То есть они являются в сфере рынка рабочих мест, они являются серьезными конкурентами для наших рабочих, торговли. Они тоже занимаются вот этим, в основном азербайджанцы. А для них граница не граница. Вы сами понимаете, как они просачиваются. 2004 год. Они все были, проходили через грузинские спецслужбы, других не пропускали. Они проходят, а мы не можем пройти. Знаете, нас и так не очень там много. 5-10 лет на. Тут друг друга искать будем.
Ну, сталкиваюсь я с иностранцами в нашем городе, вот только гастарбайтерами, которые приезжают вот на заработки. А опасности, я не знаю, если они... Конечно, есть какая-то опаска. Вдруг к нам тоже проникнут вот эти связанные с ИГИЛом иностранцы. Это, конечно, настораживает. В остальном я не знаю, я не представляю, какую они могут быть представлять для нас опасность.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Сегодня в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонидом Тибиловым. Несмотря на экономические трудности, Москва не намерена сворачивать экономическую помощь Цхинвали. С подробностями Жанна Тарханова.
Встречу Леонида Тибилова и Владимира Путина пресс-служба юго-осетинского президента анонсировала как событие, демонстрирующее особый характер доверительных отношений, сложившихся между двумя президентами. Это седьмая по счету встреча Леонида Тибилова с Владимиром Путиным. По информации пресс-службы президента России, в ходе сегодняшней встречи Владимир Путин и Леонид Тибилов обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в области социально-экономического развития. Говорит президент России Владимир Путин.
Россия продолжает с 2008 года оказывать поддержку республике. Вот на этот год у нас предусмотрено, по-моему, 8,2 миллиарда рублей, из которых 3,6 миллиарда. Это те инвестпрограммы, которые предусмотрены до 2017 года, включительно 2017 год, а там и жилищная часть, жилищная программа, программа жилищного строительства, там и театр драматический Пятигорова, там и больничный комплекс, включая детское отделение, родильное отделение. В общем, и в целом вопросы решаются, двигаются вперед.
Леонид Тибилов, в свою очередь, отметил, что благодаря поддержке России в Южную Осетию пришли мир и спокойствие. Экс-спикер парламента Южной Осетии, лидер юго-осетинских коммунистов Станислав Кочеев отмечает, что финансовая помощь со стороны России жизненно важна для Южной Осетии. И, несмотря на непростую экономическую ситуацию, она будет продолжена.
Встреча наша предположена систематический характер, если говорить уже об особых
взаимоотношениях между Южной Осетией и Россией, между руководством обоих республик. Прежде всего, эти встречи, по-моему, задели вопрос экономического развития Южной Осетии. И дальнейшее продолжение помощи, дальнейшей помощи нашей республики со стороны России. Я полагаю, что опять были 8 миллиардов рублей уделяется на эту помощь, 30 лишних миллиардов на инвестиционную программу и привлечение всех объектов, строительство которых разумовывается в этом году.
По мнению юго-осетинского политолога Юрия Вазагова, Москва уделяет пристальное внимание как политической ситуации в республике, так и проблемам безопасности на Южном Кавказе в целом.
Российское руководство не опять опускает на самоделку процессы, которые происходят внутри Южной Осетии, и держит ситуацию под своим контролем. Помню, как в свое время тут ситуация зашла достаточно приближенно к русло, и последствия ощущали не только мы здесь в Осетии, но и зашло уже от имени Российской Федерации. Поэтому такое внимание, оно абсолютно оправдано.
По мнению экспертов, Леонид Цибилов не упустит возможности усилить за счет московского вояжа собственные позиции в канун президентских выборов, продолжает Юрий Вазагов.
В целом Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы определенные процессы в нашей сети проходили в рамках правового поля, без каких-либо осложнений, громких скандалов, затем однозначно. То есть, в принципе, основные политические игроки в Южной Осетии, они сделаны на Россию, и поэтому для России особо принципиально разнотянут.
Леонид Цибилов планирует провести в Москве ряд встреч с российскими политиками и экономистами. Юго-осетинский президент вернется в Цхинвал в субботу 2 апреля. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На фоне голодовки членов студенческого самоуправления ректор Тбилисского государственного университета Владимир Попава накануне вечером подал в отставку. Чего сейчас требуют студенты и как оценивают происходящее в ВУЗе эксперты, расскажет Анастасия Славинская.
Голодовка членов студенческого самоуправления завершена. Попава теперь уже не ректор, а лишь исполняющий его обязанности. Он пробудет на этой должности до 1 мая. Комментируя свое решение, Попава заявил, что руководствовался исключительно интересами университета и полностью берет на себя ответственность за все, что произошло в ВУЗе. Члены студенческого самоуправления требовали отставки ректора в ходе акции протеста пару недель назад. Однако, говорит вице-президент студенческого самоуправления Паата Бахтуридзе, они не планируют останавливаться на достигнутом.
В университете есть люди из окружения Попава, и это кадры еще времен Шеварднадзе. Мы продолжим бороться за чистку университета.
В то же время Бахтуридзе считает, что вопрос реформирования академического совета вуза пока поднимать рано. Расформировав его сейчас, вуз будет парализован, говорит он. Этого, в свою очередь, требует группа студентов, именующая себя как аудитория 115. Они, говорит студентка 4 курса Анна-Мария Брагвадзе, хотят, чтобы нынешний состав академического совета был распущен к 1 мая, моменту, когда Попава окончательно будет освобожден с должности. В противном случае, продолжает студентка, академический совет будет вправе провести выборы канцлера, второго по значимости человека в ВУЗе, до 1 июня. Аудитория 115 не доверяет нынешнему составу совета. Согласно нынешнему уставу, ректор выбирает академический совет, состоящий из 16 человек. Мы хотим, чтобы его состав был расширен, а в выборах главы вуза принимал участие весь академический персонал, около 3000 профессоров. Сейчас мы работаем над документом, который на днях будет передан Минобразование. После того, как документ пройдет несколько ступеней обсуждений, мы инициируем его обсуждение в парламенте. Помимо порядка проведения выборов в ВУЗе, аудитория 115 работает еще над одним вопросом – реформой студенческого самоуправления. Они хотят перейти на клубную систему и ограничить доступ самоуправления к бюджету ВУЗа. Внести законодательные изменения планируется до 1 мая, так как на эту дату назначены выборы в самоуправлении. Эксперт по вопросам образования Натья Гургадзе говорит, что вся цепочка развернувшихся в университете событий свидетельствует о том, что университет в целом на сегодняшний день не обладает реальной свободой. Многое указывает на то, что он управляем. Нет двух мнений относительно того, что требования аудитории 115 направлены на реальные реформы вуза, на позитивные изменения в будущем. В отличие от этой группы студентов, члены студенческого самоуправления своими действиями побольше большей части стараются просто сохранить свои позиции. Впрочем, требования, которые постепенно появлялись у студентов в ходе противостояния, наводят на определенные мысли. Немного странно, что они вдруг ни с того ни с сего потребовали изменить порядок выборов ректора, реформирования академического совета, и все это на законодательном уровне. Сказала эксперт по вопросам образования. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сериал про интимную жизнь грузинских политиков продолжается. Очередная видеозапись в этом жанре сегодня была размещена в Фейсбуке. Адресатами стали журналисты и один актер. Сегодня на протяжении всего дня их допрашивали в прокуратуре. Видеоресурс по-прежнему кажется неисчерпаемым, ясности не прибавляется. Тему продолжит Серго Пригвадзе.
Кто стал героем очередных скандальных видеозаписей из личной жизни, широкой общественности неизвестно. Силовые структуры, ответственные за расследование киберпреступлений, среагировали достаточно быстро, заблокировав доступ к кадрам. Одна из пользователей социальной сети, у которой они были размещены, ведущая ток-шоу «Приоритеты» Мака Размадзе. Как оказалось, уже в третий раз она получает видеозаписи из личной жизни грузинских политиков. Примерно в 6 часов утра неизвестный пользователь через поддельный аккаунт выложил на страничке Маки записи, на которых, по ее словам, был запечатлен один из грузинских политиков.
«Почти под каждой фотографией, каждым статусом появилось это видео. Со мной связалась заместитель главы администрации службы госбезопасности Грузии Нино Георгубиани. Эти кадры очень быстро заблокировали. Причем видео это сопровождалось анонсом, в котором был список людей, которые станут следующими».
Допрос Маки и двух других адресатов подобных кадров, актера Бесо Зангури и журналиста Ираклия Курашвили, в прокуратуре длился несколько часов. О подробностях по данному факту в главном следственном органе страны не говорят, но распространяют заявление следующего содержания.
Каждый факт распространения подобных сообщений сопровождается незамедлительной реакцией со стороны правоохранительных органов. Проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления подлинности сообщений и их источника. Нередко устанавливается, что это интернет-вирусы. Напомним, что прокуратура, Государственная служба безопасности и МВД создали специальную следственную группу, которая занимается поиском лиц, связанных с данными преступлениями.
Однако в некоторых неправительственных организациях, участниках кампании «Это тебя касается», сомневаются в эффективности расследований, проводимых следственными органами. Сегодня они призвали генерального прокурора покинуть свою должность. Возглавлять этот орган должен человек, пользующийся высоким доверием в обществе, заявили участники кампании. Кроме того, сегодня вопросом тайной слежки за гражданами занимаются те же люди, которые участвовали в этом процессе еще при прежних властях, утверждает руководитель Центра по правам человека Олег Оцкетишвили. Именно поэтому процесс этот должен строго контролироваться со стороны гражданского сектора, считает он.
Вновь продолжается никем не контролируемая видеозапись кадров личной жизни граждан. Появляется серьезная опасность утечки этих материалов, поскольку общество не контролирует этот процесс. У нас нет информации по поводу того, уничтожаются ли согласно закону кадры, полученные в ходе тайной слежки. Мы не знаем, как часто следят за гражданами без разрешения суда в так называемых необходимых случаях. Процесс непрозрачен, поэтому основными подозреваемыми, по моему мнению, остаются органы власти.
Не обошла вниманием новый скандал и инспектор по защите персональных данных Тамар Калдани. Сегодня она призвала парламент и премьер-министра Грузии создать эффективную координационную группу, которая займется вопросом создания плана действий по предотвращению распространения кадров из личной жизни граждан. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В традиционной рубрике «Панорама» Виктор Черецкий выясняет, как россияне стали меньше покупать в Испании недвижимость, но больше тратить.
Статистика свидетельствует, что за два последних года число российских туристов и отдыхающих в Испании сократилось примерно на две трети. Настолько же уменьшилось и число россиян, покупающих испанскую недвижимость. В прошлом году они оформили лишь порядка 3000 сделок купли-продажи. Таким образом, по количеству приобретенных квартир и домов, граждане России сдали ведущие позиции, которые занимали в последние 10 лет. По этому показателю они теперь отстают от немцев, французов, бельгийцев, англичан, скандинавов, китайцев и так далее. Зато по такому показателю, как средняя стоимость покупаемой недвижимости, выходцы из России прочно заняли первое место, причем с большим отрывом от других инвесторов. Если среднестатистическая цена жилья, приобретаемого россиянами, составляет сегодня 800 тысяч евро, то немцы, находящиеся на втором месте, покупают жилье за 300 тысяч, а французы всего за 170 тысяч евро. Говорит эксперт по продаже недвижимости, испанский юрист Рикардо Санчес.
Среднестатистические данные по продажам хорошо известны. Мне лично приходилось иметь дело с приобретением недвижимости россиянами стоимостью от 200 тысяч евро до 10 и более миллионов.
В оценке значения российских инвесторов для Испании мнение Санчеса разделяет риэлтор Алисия Маркус. Россияне для нее практически единственные клиенты на рынке дорогостоящего жилья. Любопытно, что еще 3 года назад статистика Испанского института внешней торговли свидетельствовала об ином явлении. Основными покупателями из России были представители так называемого среднего класса. Они тратили на жилье в Испании в основном от 120 до 200 тысяч евро. Эти лица с рынка недвижимости сейчас практически исчезли. При этом изменился не только социальный состав российских покупателей, но и география приобретений. Вместо востока страны с его умеренными ценами местом сделок стал в основном дорогой юг. Нынешние покупатели имеют возможность поселиться в наиболее престижных поселках рядом с нефтяными шейхами из стран Персидского залива. Да и основная цель покупки недвижимости, утверждает мадридский социолог Рамон Серрано, теперь не поездки в отпуск к теплому морю, а постоянное проживание, точнее, иммиграция с вывозом из России капиталов и организацией собственного бизнеса в Испании. Другой испанский эксперт, занимающийся проблемами инвестиций, Хосе Мануэль Рамос, поправляет своих коллег. Он утверждает, что некоторые россияне купили недвижимость для отдыха в Испании давно, а в последние 2 года привезли сюда свои семьи и, главное, вывезли капитал для размещения в Испании, чтобы больше никак не зависеть от переменчивой конъюнктуры в России. Хосе Мануэль Рамос.
Многие семьи, которые покупали недвижимость для отдыха, превращают ее в место своего постоянного жительства. Они остаются здесь жить навсегда. Их привлекает наш образ жизни, возможности для досуга. Но главное – личная безопасность и стабильные условия для бизнеса. Все это выгодно отличает нашу страну.
Капиталовложение россиян в бизнес – вопрос особый. Речь идет в первую очередь о сфере обслуживания отдыхающих в районах морских курортов. Это самая перспективная для Испании сфера. Ведь страна по части приема на отдых иностранцев занимает 3-е место в мире после США и Франции. Так, к примеру, в районе одного из наиболее престижных испанских курортов Марбелья российские капиталы вкладываются в гостиничный бизнес, рестораны, кафе, магазины, дискотеки, автостоянки, парикмахерские, массажные салоны и химчистки. Крупные инвестиции делаются россиянами в строительный бизнес, возведение жилья и общественных зданий. Они приобретают автозаправочные станции и футбольные клубы, газеты и радиостанции, фитнес и ночные клубы, автомастерские и морские причалы, складские и офисные помещения. И это не считая вложений в различные инвестиционные фонды, компании и банки. Точная сумма капиталовложений россиян в Испании никому не известна. Ведь часто бизнес и даже недвижимость оформляются не на их подлинных хозяев, а на акционерные общества, на испанских посредников и партнеров. Фирмы получают испанские названия, и о наличии в них российских капиталов известно немногим. Уже упомянутый юрист Рикардо Санчес полагает, что это делается на всякий случай из-за опасения репрессий за вывоз капитала со стороны российских властей. Речь идет о миллиардах евро.
Можно с полной уверенностью сказать, что россияне присутствуют сегодня во всех сферах испанской экономики. Нет, пожалуй, ни одной отрасли, где бы не было российских инвестиций. Это подземные паркинги, рестораны, прачечные и так далее. Таким образом, российские деньги очень помогают нашей экономике.
Известно, что правоохранительные органы Испании тщательно следят за поступающими в страну из-за границы капиталами, учитывая, что часть из них может иметь криминальное происхождение. То есть речь может идти о средствах, полученных в результате преступной деятельности, грабежа, рэкета, торговли наркотиками и оружием, заказных убийств и так далее. Действительно, в 90-е годы, да и в прошлом десятилетии, было немало нашумевших дел, когда россияне, владельцы подобных капиталов, отправлялись испанцами за решетку. Достаточно вспомнить хотя бы дело вора в законе Захара Калашова, получившего в Испании 8 лет тюрьмы за отмывание капиталов. Однако поступающие в Испанию в последнее время российские деньги, похоже, в отмывании не нуждаются. Они, по словам Рикардо Санчеса, принадлежат людям вполне адекватным, решившим уехать из России лишь потому, что не видят там никакой перспективы ни для своего бизнеса, ни для себя, ни для своих детей.
Подавляющее большинство россиян, приезжающих в Испанию, люди воспитанные и законопослушные. Они намерены жить в Испании честно, следуя существующим здесь нормам. Граждане России играют все большую роль в экономике побережья, где поселяются. Делают капиталовложения, заводят бизнес, приобретают жилье. Их дети учатся в международных колледжах. Я лично знаком со многими россиянами и горжусь этими знакомствами, поскольку речь идет о вполне достойном людях.
О выборе состоятельными россиянами Испании в качестве постоянного места жительства свидетельствуют и данные, публикуемые порталом Confidencial Digital со ссылкой на источники в правительстве. Только за 15 месяцев после вступления в силу в Испании в 2014 году закона о предоставлении постоянного вида на жительство иностранцам, приобретающим жилье стоимостью более 500 000 евро, этой возможностью воспользовались 2000 россиян, вложив в недвижимость 1,5 миллиарда евро. Вид на жительство позволит им в дальнейшем приобрести испанское гражданство.
Это был Виктор Черецкий в рубрике «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.